Как слово может связать человека с небесным миром или с преисподней? По-особому отметили День славянской письменности в краевой столице. Когда-то он ходил по Хабаровской земле, о ком шла речь на кирилло-мефодиевских чтениях. Он дал им письменность, составил учебники, научил ремеслам. Первая Нанайская часовня будет названа в честь покровителя Дальнего Востока. Вот и закончились пасхальные торжества. Православные отметили Вознесение Господне. Согласно Евангелию, после воскресения Христос не раз являлся своим ученикам, разговаривал с ними, позволял осязать себя, вкушал обычную пищу. Однако тело Бога-человека обладало уже иными свойствами. Оно не испытывало боли. Господь легко проходил сквозь стены. А через 40 дней Христос поднялся с апостолами на гору Елеон и вознесся оттуда на небо. Однако Он не оставил людей, пообещав быть с верующими во все дни до скончания века. На праздник в главный храм города пришли хабаровчане. Молятся в масках, как и на других службах. По благословению владыки Артемия люди стараются держать дистанцию 1,5–2 метра. В Спасо-Преображенском соборе делать это нетрудно. Святое место рассчитано на 2500 человек.
В храмах сейчас смотрят, чтобы мы обязательно были в масках, на ручках специальные марли есть, которые обработаны хлоркой. Я думаю, что это помогает обезопаситься. При этом к кресту, когда мы подходим, мы уже не целуем его, мы голову прикладываем. Поэтому все меры соблюдаются. Ради того, что нам все-таки позволяют ходить в храм, то я думаю, можно и так походить.
Не смущает ли вас это?
Нет, не смущает.
А я разницы не вижу, в маске стоять 2 часа или без маски. По благословению. Ну, сказали, что нужно так. Ну, нужно, значит, нужно. Дабы не смущать никого. Общее послушание.
По-особенному сейчас проходит и исповедь. Выходя совершать таинство, священнослужители тоже надевают маски. Прихожанам советуют писать грехи на листочке и подавать его батюшке. Причащают людей, окуная после каждого человека, ложиться сначала в спирт, потом в воду. Подобные меры уже знала церковная история.
У нас есть нормы церковные, которые предпринимались. Но мы, как наша церковь традиционно берет эти нормы греческие, потому что мы являемся преемником греческой церкви. Да, принимались, обрабатывалась уксусом, тоже были ограничительные меры, которые принимались. Допустим, у святого Никодима Святогорца мы находим эти правила, определенные для эпидемии. А Никодим Святогорец является одним из тех святых, которые почитает вся церковь вселенская. Если святые отцы советовали нам так поступать, то здесь нет никакого соблазна.
Чтобы избежать стечения сразу большого количества людей, священники советуют приходить в церковь и в будние дни.
Как слово может связать человека с небесным миром или преисподней? О великом и могучем русском языке рассказал правящий архиерей на празднике равноапостольных Кирилла и Мефодия. Им россияне обязаны культурой, письменностью. Однако азбука не главное, что дали славянским племенам братья.
Господь дал прозрение и нашим славянским народам. Мы тоже жили все несмертно. Языческие народы населяли нашу страну, нашу территорию, часто враждовали друг перед другом, приносили в жертву своих детей. Не было практически у многих племен даже понятия браки, были родовые такие поселения, где иногда даже и не знали женщина от кого родила она. Если умирал князь, могли убить всю свиту его. Раскопки это все подтверждают. Поэтому, если что и говорит, например, что до принятия христианства у нас была великая якобы какая-то ведическая культура, то мы сами понимаем, что это все ложь, обман.
Кирилл и Мефодий были сыновьями знатного византийского офицера. Старший брат отличался силой и мужественностью. Он правил княжеством. Младший слыл болезненным, большеголовым, но очень одаренным юношей. Он преуспел в науках, а еще постиг 22 языка. Почестям братья предпочли монашество и труд апостолов. Кирилл и Мефодий отправились в опасные для жизни путешествия. Так в Моравии, это территория нынешней Чехии, Словакии, Венгрии, они перевели на славянский язык Евангелие, апостол, псалтырь. Для этого была составлена азбука. Богослужения смогли совершаться на родном для народа языке. Для проповеди император отправил братьев и к хазарам. Услышав о Христе, хазарский князь принял православие. Через братьев народы научились заповедям жизни во Христе. Азбука, составленная трудами Кирилла и Мефодия, легла в основу великого русского языка. Митрополит Артемий призвал дальневосточников сохранять его в чистоте.
Не засорять его словами иностранными, а уж тем более не растворять его матом, который как язва такая, как заноза бывает на языке наших людей. Потому что эти все слова, они связаны с демоническим миром. Вы знаете, Гитлер в своей книге «Майн Кампф» тоже писал, что я чувствую, что получаю силу из преисподней земли. И действительно силу он получал. Поэтому и в этих словах, да, есть демоническая сила. Но не забывайте, что она исходит от сил демонических, а не от Бога. И поэтому за все придется отвечать, откуда мы берем и черпаем наши силы. Если мы направлены к Богу, то мы будем с Богом. А если мы берем взаймы у кого-то, кроме Бога, у дьявола, то и расплачиваться будем с ним. Поэтому лучше в нашей жизни, в этой, развязать эти все узлы, которые связывают нас с силами демоническими.
Праздник святых Кирилла и Мефодия в России отмечается как День славянской письменности. Он является государственным торжеством не только в нашей стране, но и в Болгарии, Чехии, Словакии, Северной Македонии.
Между тем, пандемия COVID-19 внесла поправки в празднование Дня славянской письменности. Так отменены традиционные народные гуляния. Традиционный городской крестный ход перенесен. Он состоится в день празднования памяти святителя Иннокентия Московского 6 октября.
Христос воскресе!
Возможно, когда-нибудь он будет канонизирован. О епископе Хабаровском Пантелеимоне и не только шла речь на кирилло-мефодиевских чтениях. В этом году форум состоялся в онлайн-режиме. География участников расширилась на всю страну. Выступали докладчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти и Хабаровска.
Любая конференция отвечает на вызов времени, сегодняшний вызов времени, о том, что мы находимся в самоизоляции, в определенных условиях, определенных для безопасности нашим государством. И даже при этих условиях мы можем иметь конструктивное общение о том, что всегда актуальна будет русская культура, которая зиждется на Священном Писании.
Речь шла о культуре, что сформировалось благодаря Кириллу и Мефодию. На ней было воспитано множество святых, в том числе новомучеников и исповедников российских.
Тема, которая поднимается на этих чтениях, она является новой для наших чтений. Это память третьего епископа города Хабаровска. О нем знают буквально единицы, только исследователи, историки.
Один из них – Иерей Максим Суворов. Еще учась в Хабаровской духовной семинарии, он исследовал жизненный путь владыки Пантелеимона Максунова. Доклад написан по материалам следственных дел, которые отец Максим нашел в архивах Хабаровска и Новосибирска. Вину владыки большевики ставили милосердие, которое он проявлял к верующим, монахам, мирянам.
Владыка нес крест утешения узников, помогая и мне, не только материально, но самое главное, утешая их морально. И вот множество листовок было найдено, прикрепленным к делу, которое составлял сам владыка Пантелеимон, основываясь, например, на словах святителя Иоанна Златоуста, святого праведного Иоанна Кронштадтского, где владыка призывал не озлобляться против обидчиков, быть твердым, непоколебимым в вере. Некоторые из утешительных писем епископа Пантелеимона были составлены в поэтической форме. впоследствии все, что делал епископ Пантелеймон, утешая страждущих и узников, наставляя паству через переписку, было вменено ему в вину, и все письма и листовки религиозного характера были использованы как улики против него.
Личность владыки Пантелеймона оказалась настолько значимой для истории православной культуры Хабаровского края, что у отца Максима сложилась книга о епископе-исповеднике, который служил на Хабаровской кафедре в годы богоборчества. Осенью она увидит свет.
Русский язык – это, безусловно, наше достояние, которым мы по праву гордимся и которое обязаны сохранить. И следующий наш доклад будет посвящен русскому языку.
Духовного наполнения оно-то приходит с самого детства. Я в этой связи всегда вспоминаю слова прекрасного Хомякова, который писал, что «строй ума души ребенка, первые слова которого были деньги, выгода будет совершенно иной, чем строй ума и души ребенка, первые слова которые были тятя, любовь». Речевая культура, словесная культура наших студентов, нашей молодежи во многом зависят от того, какая атмосфера речевая их окружает и в школе, и дома.
В юбилейных чтениях приняли участие ученые, педагоги, священнослужители. Прозвучали доклады о значении епархиальных духовно-просветительских центров, а также о поэзии Сергея Есенина в современном мире. Трансляция форума велась на официальном YouTube-канале Хабаровской семинарии. Запись можно посмотреть в интернете, она сохранена.
Дальневосточники почтили память хабаровского епископа Пантелеймона Максунова. Владыке выпал жребий управлять Хабаровской епархией во время богоборческой власти. В 1930 году богоборцы разрушили Градохабаровский Успенский собор. Не миновала чаша гонений самого епископа Пантелеймона. Он был арестован и сослан в Мариинск, где умер, нося титул епископ Хабаровский. Спустя годы хочется, чтобы подвиг вероисповедников не только не был забыт, но и стал примером для нас, живущих сейчас.
Отсюда заводить раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, где-то вот так вот шесть. Угу. И вот шесть так праздничных, и шесть так. Здесь Христа, Богоматерь и Троицу.
Первая Нанайская часовня в честь святителя Иннокентия Московского появится в Хабаровске. Она откроется при Центре развития и сохранения культуры коренных малочисленных народов Бури. Равноапостольного владыку аборигены считают своим покровителем. Он дал им письменность, составил учебники, научил ремеслам.
Есть, по крайней мере, по пяти народностям распространение веры вот именно в Хабаровском крае, там, горнинских нанайцев.
Да.
Еще. И вот эти, в принципе, статьи, их можно здесь расположить прямо с фотографиями, со всем, вот, что вот как они принимали православие.
Молитвенная комната должна стать особенной. Руководитель миссионерского отдела епархии посоветовал нанести на стены нанайский орнамент, а в коридоре повесить такие же картины из жизни аборигенов, что отец Афроний увидел на баннерах в зале для культурных мероприятий центра.
Побольше бы таких всяких картинок, и было бы вообще как бы видно совсем.
В прошлом году общественная организация только мечтала о центре, в котором можно открыть библиотеку дальневосточной литературы, этническую мастерскую, радиостудию, конференции, спортзалы. Господь сделал так, что теперь такой большой дом есть, и много что еще можно сделать.
Здесь, например, комната с портретами например, таких, ну, таких вот значимых людей дунайского народа.
В трапезной можно будет проводить мастер-классы по приготовлению блюд нанайской кухни при помощи национальных приспособлений. Например, бадура – специального низкого столика для разделки рыбы.
От нашего центра вот такой вот подарок. Это мастер национальный.
Священники договорились с руководителем центра благоустраивать молельную комнату вместе. Открыть часовню планируется 6 октября, в день памяти святителя Иннокентия Московского.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей рубрике «У всех на устах». Сегодня мы с вами поговорим сразу о нескольких, о целом ряде крылатых выражений, объединенных единым ядром, одной метафорой, символом, который лежит в основе всех этих выражений. Я имею в виду выражения и крылатые афоризмы о хлебе. Такие как «не хлебом единым жив человек», «хлеб всему голова» и целый ряд других. Хлеб – это ключевое понятие для всех этих афоризмов, для всех этих крылатых выражений. Он наполняет смыслом, сообщает им содержание. И понятно, что в данном контексте хлеб – это не просто какое-то изделие из муки с дополнительными ингредиентами, выпекаемое в печи и так далее, но нечто большее. Своим важным, глубоким значением данное понятие, этот символ обязан, в общем-то, жизни. Мы прекрасно понимаем, что для нас обозначает хлеб. Хлеб – это не просто еда, но это вообще пропитание. И довольно часто мы употребляем в речи хлеб как синоним вообще всего, что нам нужно для жизни. Это неудивительно. Но мы также с вами говорим и по-другому. Когда мы хотим указать на какого-то человека, который полезен для окружающих людей, для своей семьи, да даже для самого себя, мы говорим, что такой человек, этот человек, недаром ест свой хлеб. И вот это понимание, хлеб в этом смысле удивительно близок к другому пониманию, к тому пониманию хлеба, которое мы используем, когда молимся. Такое понимание мы используем в молитве «Господний Отче наш». Все мы прекрасно знаем эти слова «И дашь нам хлеб наш насущный днесь». Вот этот хлеб насущный – это уже не просто пропитание, не просто все то, что есть у человека, все то, ради чего он ест свой хлеб, но это все то, в чем нуждается человек, все то, что ему необходимо для жизни. И это вполне понятно. Ведь хлеб, под хлебом мы мыслим все то, мы мыслим то, ради чего человек работает, то, ради чего человек живет. И хлеб действительно пропитание в самом широком смысле слова. Наконец-таки, мы подходим с вами к еще одному пониманию хлеба, которое употребляется в крылатых выражениях. Это символическое понимание можно назвать евангельским, и оно возводит нас к евангельской истории и к священной истории. Сразу на мысли приходит история о том, как в конце своего 40-дневного поста Господь, находясь в пустыне, был искушаем дьяволом. И дьявол, подойдя к Спасителю, спросил его, сказал, испытывая его веру, «Если ты Сын Божий, скажи камням этим, и они сделаются хлебами». На что, как вы знаете, Спаситель ответил, «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Таким образом, сам Спаситель противопоставил хлеб как символ земного пропитания, всего того, что нам нужно для нашей земной жизни, противопоставил духовной пище, которую он и назвал «Слово Божие». Необходимо также здесь вспомнить о том, что Спаситель неоднократно называл и самого себя «хлебом жизни». И более того, предлагал себя как хлеб жизни, как это подлинное пропитание духовное, истинная божественная жизнь для всех христиан в пищу, в таинстве Евхаристии. Вот уж воистину хлеб всему голова. Наконец, хотелось бы еще отметить, что в христианской литературе получило распространение и следующее понимание хлеба. Хлеб очень часто мыслился как скромная пища, скромная, простая, и выступал таким образом как символ чистой жизни, лишенной излишеств, скромной и умеренной. И в свою очередь противопоставлялся обильным, роскошным блюдам, которые выступали здесь как образ страстей и всякого невоздержания. Поэтому в заключении я бы хотел процитировать слова великого христианского проповедника, архиепископа Константинополя Иоанна Златоуста. «Лучше хлеб с солью, без печали и горя, чем множество многоценных блюд в печали и горе». Всех благ, дорогие друзья!